Здравствуйте, друзья! Мы сегодня на 3 минуты раньше, но это лучше, чем, скажем, на 2 минуты позже. Поэтому, думаю, что дожидаться-то? Вот и начнем. Давайте я объясню название нашего стрима. Был такой анекдотец, в конце 60-х, так скажем. Вот. В компьютер завели все существующие анекдоты. Вот сколько было, все завели. И написали программу, которая осуществляла некоторый алгоритм составления анекдотов из существующих анекдотов. С нетерпением ждали первого. Нажали кнопку, запустили, и вот распечатывается первый анекдот. Мужа нет дома, жена одна, входят. Там дальше основные персонажи анекдотов тех лет. Входят Петька, Василий Иванович и Брежнев. И все они евреи. Это вам показывает срез, анекдот культуры тех лет. Да? Часть анекдотов была про то, что вот жена одна, там дома мужа нет, и что при этом происходит. Другие были там все про Петьку, про Василия Ивановича, это громадный пласт. В то время, чуть ли не каждую неделю по телевизору шел фильм про Чапаева. Просто, он еще и в кинотеатрах шел, не у всех же телевизоры были. Он еще шел и в кинотеатрах. То есть люди знали наизусть весь этот фильм, от этого была масса анекдотов, так же, как потом со Штирлицем там. И так далее. Я немножко осовременил. И у меня получилось, что Путин... Почему Путин? Потому что что-то последние пару дней достали тем, что он умер. Да, причем некоторые говорят, что только что умер, а другие говорят, что он там с 2006 года умер. Его давно уже нет. То есть, представляете, да, с 2006 года. 17 лет, там уже и вовсе не Путин никакой. Такая вот история. Макрон чисто для компании просто. И Байден, естественно, Байден человек современный, про него все время он тут и там, и здесь. И Трамп, я не стал Трампа писать, это негативно. Хотя и Путин тоже негативно, но хотя бы мысль о том, что умер, она в целом позитивная, хотя он, скорее всего, жив, но это не важно уже, друзья. Я просто объясняю название. Почему такое название? Почему я ушел в мыслях к этому анекдоту? Потому что, жуткий кавардак, понимаете? Какое-то смешение всего на свете. Обострение такое происходит. Я вспоминаю времена, когда Трамп был президентом, и сравнивалось с тем, как было до него. До него была какая-нибудь новостишка. Что-то случилось, кто-то что-то сказал, кто-то брякнул, кто-то шмякнул. Что-то такое. И целую неделю обсуждали. Обсуждали, что там где-то как-то брякнулось или шмякнулось или произошло. А когда пришел Трамп, то каждый день было там 5, 6, 7 таких, событий, каждого из которых раньше хватило бы на целую неделю. А здесь получается, что каждый день и много, и невозможно ничего обсуждать. И пришел к нам, молодой человек к нам пришел поучаствовать в нашем стриме. И невозможно обсуждать, потому что кто будет в таких количествах все это потреблять? Понимаете, очень-очень-очень много. Сейчас мы снова входим в такую полосу, когда достаточно долго шло обсуждение, скажем так, внимание было приковано в значительной степени к полномасштабному вторжению Российской Федерации в Украину. И параллельно шла тема в Соединенных Штатах, во всяком случае, там Трампа судят тут и судят там и так далее, и так далее. А сейчас к этому добавился Ближний Восток. И там по-серьезному. К этому добавился кризис с председательствующим в Палате представителей США, когда страна фактически заморозилась и невозможно было ни резолюцию никакую принять, ни бюджет выделить, ничего. Много-много всякого. И вот сейчас какая-то вот новостная лента, она полна разных событий. И просто вот все вот, вот так вот все. Мы стараемся как можем приводить разных людей там к вам сюда. Это у меня там садовник убирает, немножко шумит. Вот. И такие вот обстоятельства. Мы потихонечку сейчас начнем совсем разбираться. Но, да, если картинка висит, друзья, я, к сожалению, не могу ничего сделать с висящей картинкой. Я надеюсь, что вам слышно, что там происходит. Вот. А если картинка висит, то она, в принципе, и у меня, наверное, висит. Сейчас я посмотрю, у меня есть возможность принимать стрим. Да, висит. Стоит такой, сидит мужик на экране и висит. Не знаю, слышно там что-нибудь, не слышно. Ну, давайте я попробую. Слышно, не слышно? Да, да, слышно. Вот, но слышно. Ладно, уже хорошо. Так, давайте смотреть на ваши вопросы. Что у нас там по вопросам? Так. Про распаковку подарков, говорит, интересно было... Значит, моя внучка Наташа, которой 9 лет исполнилось пару дней назад, распаковывала подарки, это было в Инстаграме. Я на самом деле еще на видео записал, просто пока не вывесил. Мы с ней там ведем интеллигентный разговор по поводу, ну, вообще жизни ребенка. Как она там в школу, чем кормят, там туда-сюда. Ну, уже взрослый человек, 9 лет, в игрушки она не играет. Она, ей нравится, когда сережки дарят. Вообще она такая, ну не то что модница, ну такая кривляка такая. Вот она любит так что-нибудь перед зеркалом там покрутить. Ну как девочка. Так, спрашивают, покупать сейчас дом в Бэй-Эрии или подождать? Ну, зависит от того, что вы с этим домом хотите делать. И чего вы хотите дождаться. Если вы хотите там просто жить, покупайте, конечно. Процент высокий банковский, ну экономика так немножко в другую сторону пойдет. Тренд. И начнет снижаться, вы перефинансируете. Нормально. Я могу сказать, что мы покупали дом. У нас там было свыше 7%. Это считалось нормальным совершенно. А потом, когда началась такая, ну, рецессионная полоса, интерес снижался, мы дофинансировались там до 2,8. Так, снова здравствуйте. Здравствуйте. Сможет ли искусственный интеллект придумывать анекдот? Ну, конечно, сможет. Из-за этого же и была забастовка вот этих вот творческих работников Голливуда. Потому что что получается? Что этот искусственный интеллект берет их произведения, а потом из них чего-то там накоцывает. А как же авторские права? Понимаете? И они вот тут выходили на такую там на забастовку, на демонстрацию, потому что это их. Понимаете, искусственный интеллект сам же не напишет, он же берет из чего-то. Конечно, там алгоритмы, есть алгоритмы, да, это как бы интеллектуальная собственность. А из чего эти алгоритмы берут-то, это что по-вашему? Это другая интеллектуальная собственность, других людей. Классные времена, говорят. Но уж скучать вот в последнее время не приходится. Не приходится. А что-то он подвис-то, родной. Что-то прям такое ощущение, знаете, вот я... Давайте-ка я страничку рефреш сделаю у себя тут. Думаю, неужели так уже прямо плохо-то все? Ну, так. Висит, зараза. Я не знаю, что делать. Висит, ладно. Значит, идем дальше. Буду вот так картинкой с вами разговаривать. Да. Классные времена, да. Здравствуйте, имею грин-карту. Больше года не был в США. Как заехать, через какой город, и чтоб сказать, чтоб пропустили? Что сказать, чтобы пропустили? Ну, вас пропустят. То есть дело не в том, что вас не пропустят, а дело в том, что могут либо предупредить строго, чтобы больше так не делал, либо могут сказать, мы тебя пропускаем, но запускаем тебя на процесс депортации, да, в суд. Вот пусть суд решит. Так тоже может быть. Вот. Но по большому счету, скорее всего, вы в порядке. Ну, в том смысле, что вас не отнимут эту грин-карту, но могут нервишки потрепать. Я вам другое скажу. Вот как человек, который, ну, как бы живет в Соединенных Штатах и как бы элементарно здравомыслящий, так, на уровне здравого смысла. У вас есть грин-карта. Вы больше года не были в США. У вас надо забрать эту грин-карту. Ну, правда, вы, зачем она вам? Если вы больше года не были в США, вы не можете сказать реально, что вы там постоянный житель. Вы даже не наезжали, понимаете? Вы даже не приезжали там раз в 3 месяца на недельку или хотя бы раз в полгода на недельку. Вам абсолютно не нужна никакая грин-карта. Но вот скажите себе, сознайтесь себе, вам нахрен не нужна никакая грин-карта. Собственно, поэтому так по совести правильно сделают, если вообще заберут. Но они не заберут, у них такого нет, они гуманны. Если бы вы больше 2 лет отсутствовали, тогда бы уже забрали с концами. А так вы в такой серой полосе находитесь. Если вы заедете и дальше будете себя хорошо вести, то вас не тронут. А если будете плохо вести, то заберут нафиг. И по совести правильно сделают. Ну, по совести, да? По совести. Есть же совесть. Да, ну давайте по совести. Можно вопрос, а чего вы с этой камеры стрим стали вести? Она немного не резко, иногда тормозит изображение. Раньше было просто блеск. Это правда, вот она стоит тут. Там происходили некоторые события, надо вернуться к той камере. Но та камера еще хуже давала бы результат в смысле подвисания. Просто вот интернет, который у меня дома, я, к сожалению, не могу более хорошего соединения здесь получить. И вот оно так немножко, значит, не очень качественно. Ну что делать? Вот. Да. Как относитесь к Якову Кедми? Вроде бы все очевидно, но периодически жарко дискутирует с Соловьевым. Я плохо отношусь к Якову Кедми. Хотя я уже как-то рассказывал, могу еще раз рассказать. Значит, он был... Ну, наверное, от разведки израильской, там, я уж не знаю, там, какое у него назначение было, но он работал в израильской консульской группе, которая находилась территориально в голландском посольстве в Москве. Значит, посольство Израиля было закрыто с 67-го года, вот с 6-дневной войны. А интересы Израиля, вот была израильская консульская группа, которая сидела вот в этом вот голландском посольстве, и этот Кедми, он там к ней был прикомандирован, и по почте вызовы из Израиля, вызовы, чтобы уехать, не доходили, то есть ГБУХа блокировала это все. И получилась такая история, что у нас был приятель, он сейчас тут рядышком живет, у нас тут в Сан-Хосе. Вот он рассказал, как он получил этот вызов из Израиля. Значит, есть телефон, значит, надо подойти к будке, к посольству, из этой будки позвонить, попросить Яшу. Этот Яша выйдет, значит, возьмет данные, а потом точно так же этот Яша, значит, придет к этой будке и принесет вызов, когда он придет на посольство, на консульскую группу. Ну и вот Светины родители так и поступили. Единственное, да, там предупреждают, что когда он будет спрашивать, куда вы едете, в Израиль или в США, надо говорить обязательно в Израиль, иначе он не будет этого делать, не будет помогать. Ну, такой, знаете, человек тоже, он и тогда уже был специфический. И вот, значит, Светин папа пошел туда и получил этот вызов. Причем, знаете, он выглядел, он не был сложен, он был абсолютно такой бумажкой, никогда в жизни не мятый. Потому что когда он в конверте приходит, он сложен, знаете. Вот, и так что вот, если бы его спросили, откуда у тебя такой гладенький, я не знаю, что бы он ответил. Но вот с этим вызовом уехали Светины родители. Так что вот такой вот в нашей жизни случай был с этим самым Яковом Кедми. Жарко дискутируют с Соловьевым. И я, честно сказать, не понимаю людей, которые смотрят это говно. Вы знаете, там вот пришел, взял ведро там с блевотиной, потом ходит и всем рассказывает, что он там в этом ведре нашел. Вот я этого не понимаю. То есть, не, ну, наверное, у вас, мне, ну, просто мне непонятно. Какие перспективы рынка IT в Америке на 2024-2025 год? Ну, я не знаю. Я вам больше скажу. Если вам кто-то скажет, что он знает, какие перспективы, то вообще с этим человеком больше не разговаривать. Ну, сами увидел пьяного, отойди, так можно сказать. Да? Ну, кто же вам может сказать, какие перспективы? Или там, кто победит на президентских выборах? Или там начнется ли война с Ираном? Или, я не знаю, или там стукнет ли по кому-то там Северная Корея чем-нибудь, у них есть чем. Ну, понимаете, развалится ли Российская Федерация на много маленьких национальных государств? Ну, правда. Ну, вот неизвестно. Картинка подвисает. У меня просто висит. Знаете, это удивительно. Ничего себе, в стрим пошел. А знаете что? Тут у меня индикатор такой. На нем написано «Excellent Connection». «Excellent Connection». Картинка висит. Так, я думаю, может быть, это камера. Сейчас, секунду. Что у нас с камерой-то? Вы знаете что? Это у меня камера подвисла. Давайте-ка я попробую на своем уровне. Одну секунду. Я сейчас пойду там проводочек подергаю. Да, ну не знаю, я вот вроде камеру подергал, а что там с ней произошло? Ну-ка, если я на экран переключу, экран показывает, а камеру, так, что-то тут, господи, что это? Камера. Да, ребятки, сеттинги, ну-ка посмотрим, видео, ну правда, я не знаю, что с ней не так, не показывает, вроде бы я ее же отключал и включал, у меня тоже не показывает, то есть у меня внутри тут не показывает, одну секунду еще раз. Да, странно, очень, более чем странно, ну, да, я, может быть, сейчас позакрываю какие-нибудь приложения, которые у меня на экране тут, может быть, конфликт какой-то, но моя камера таки реально не показывает. Так, что тут еще можно позакрывать, я не знаю. Больше ничего не могу позакрывать. Я могу, конечно, там перестартовать компьютер, но тогда наш стрим прервется, и мне тогда не хочется. Так делать мне не хочется. Ну, ладно, будем пока так. Ну, что делать, ребят, я не знаю. Итак, Яков Кедми. Какие перспективы? Наверное, поврежден кабель интернета. Картинка подвисает. Нет, ну кабель интернета не поврежден, вы же мой голос слышите. Будет таки наземная операция в Газе или уже нет? Я думаю, что будет. Они должны избавиться от тоннелей, которыми вся северная Газа испещрена. Просто вы не представляете как. Я видел вчера картинку, схемы этих тоннелей, такая как вот на карте Газы, и схемы этих тоннелей, вы себе представить не можете, что там творится. Причем именно северная Газа, на юге тоже есть, но север просто там страшное дело. Потому что нельзя зачистку делать, там дом за домом, люди гибнут, да, а они через тоннель сзади выходят и тебе в спину стреляют. То есть не уничтожить эти тоннели, это фактически оставить всю инфраструктуру на месте. Когда они будут взрывать эти тоннели, по идее, там вообще ни одного здания не останется в секторе Газа. Они просто его сотрут с лица земли. То есть так получается. Я не представляю, как можно эти тоннели ликвидировать без того, чтобы взорвать. А если их взрывать, то, наверное, то, что над ними сверху, там тоже взорвется. Ну, я не представляю. Значит, нет ответа на вопрос, как сделать так, ни у кого нет ответа на вопрос, где гарантии того, что вот то, что случилось, не повторится. Понимаете? То есть они показывают, как страдает мирное население. Оно реально страдает. Оно реально в чудовищном положении. В чудовищном. Понимаете? И вот мирное население является заложником Хамаса. Понимаете? Никто не говорит, пусть Хамас отдаст заложников. Я не говорю сейчас о арабских, я говорю, вот те, что они израильтян взяли, там 200 с лишним человек. Верните заложников. Никто не говорит, пусть они вернут заложников. Все говорят, пусть они держат заложников. Ну, то есть, они как бы не говорят, пусть держат. Они так, ну, как бы ничего не говорят. Ну, то есть, по сути, пусть держат, но дайте им то, ради чего они брали этих заложников. Понимаете? То есть, Израиль виноват в том, что взяли заложников. Хамас берет заложников, а Хамас никто даже и не обвиняет. Ну, а что их обвинять? Они же, понятно, кто они есть. А вы же цивилизованные, правильно? Вы-то цивилизованные, вы же не можете вот так, как они. А как? Скажите, как? Они не говорят, как. Они говорят, вы просто остановите, пусть они там восстановятся и еще вам устроят, еще похлеще устроят, еще в 10 раз лучше устроят и хуже и устроят и так далее. То есть ситуация патовая. То есть куда ни двинься, все хреново. Но, как сказать, по-разному хреново, понимаете? Одно дело, значит, вот этих убивают, а другое дело вот тех. И еще же это важно еще, как убивают, тоже же важно. Это же очень интересно, как убивают. Вот, поэтому вот такая ситуация, да, хорошего расклада там нет. Значит, как уничтожить Хамас без того, чтобы погибли мирные люди, ответа нет. Можно ли вообще его уничтожить полностью, я тоже не знаю, как это сделать, полностью их много. Мало того, у них очень сильная поддержка в населении. Они их поддерживают, они их реально поддерживают. Им, конечно, не хочется, чтобы бомбили, им не хочется, чтобы разрушали их жилье, им не хочется этого ничего. Но им хочется того, чего хочется Хамасу, им хочется, чтобы не было никакого Израиля, им хочется, чтобы убили как можно больше евреев. И даже если там детям головы отрезали, ну, в конце концов, это же протест. И у нас такая форма, это просто формат, в котором мы протестуем. Вот сейчас весь арабский мир, вот это вот, они говорят, да, это наш формат, это просто наш формат. Мы так протестуем, говорят. У нас такой формат. Вы теоретически, житель сектора Газа, как сложилась бы ваша жизнь, жизнь детей, внуков, работа, быт, отдых? Если вы живете в секторе Газа, у вас есть два выбора. Первый выбор, вы говорите, я ненавижу Израиль, я ненавижу евреев. Смысл моей жизни состоит в том, чтобы убивали как можно больше евреев и чтобы не было еврейского государства. И тогда вы принимаете все, что с вами происходит в результате этого, как должно, и все. Значит, это ваш выбор. Ну, значит, если ваш выбор другой, вы уедете из сектора Газа. Да? Все, кто хотел уехать, все уехали. Очень много палестинцев живет в разных странах. В Иордании живут 3,5 миллиона палестинцев. Ну, в Египте есть. В Ливане есть, в Саудовской Аравии, значит, и так далее. По всему миру есть. Я уже не говорю, там, сколько народу уехало в Латинскую Америку. Там. Вот я на прошлом стриме я как раз с вами смотрел, там 400 тысяч там, в какой-то там латинско-американской стране. 400 тысяч палестинцев. Поэтому те, кто хотел, те уехали. Канада принимала, и в Соединенных Штатах есть. В разных местах есть. Поэтому это ваш выбор. Как сложилась бы ваша жизнь? Вот так, как я сказал бы, чтобы она сложилась, так она и сложилась бы. Это их выбор. Вы думаете, это за них решил кто-то? Нет. Каждый человек сам за себя решает. Вы сами за себя решаете. Я сам за себя решаю. Как сложилась бы судьба моя, моя жизнь, моя, моей дочери, моих внуков и так далее, если бы я не уехал из СССР? Вот так бы как сложилось, так сложилось. Но это был мой выбор, меня никто не это самое не заставил. Я посмотрел вокруг, я сказал, надо ехать. Но это мне не сразу хотелось, это был тяжелый выбор, понимаете? Тяжелый. Но а что делать-то было? Именно потому, что дети, именно потому, что будут внуки, именно потому, что надо жить дальше. Ну как жить вот там, где мы жили, как там жить? Вот и все, так и уехали. Работа, быт, отдых. У них работы там практически нет. Быт, отдых, они детей рожают. Вот у них половина населения это дети, там, до 18 лет. Около 4 детей на одну женщину, статистика такая. Безработица среди молодежи 75%. А что им делать? Вот они стреляют. Да, ну, но это их выбор. То есть они говорят, мы не будем жить в отдельном палестинском государстве. Они же не говорят, давайте сделаем два государства, и вот вы там в своем живете, а мы в своем. У них такой мысли-то нет. Их мысль совершенно другая. Понимаете? Поэтому их мысль такая, что нет никакого другого государства. Вот есть все, это мы. Значит, а если там еще кто-то, будем убивать. Ну вот, вот и все. Но это их выбор. Я не знаю, сложно осознать вот так. Думаешь, ну как же, наверное, нормальные люди тоже есть, правда? Думаешь, там же должны быть нормальные люди. Ну, может и есть. Я не знаю, нормально. Ну, уехали. Да. Так что. Ой, господи. Так. Так. Наземная операция, житель сектора Газа. У меня висит картинка, и у меня висит. Да. Звук есть, картинки. Ну, хотя бы звук есть, что теперь делать? Привет, дядь Миш. Сегодня США заявили, что они знают, что Россия убивает своих солдат, которые отказываются воевать. Это как-то поможет просителям убежища из России. Я не думаю, а как оно должно помочь? Оно же помогает не любому, в смысле, убежище же дают не любому, кто из России, убежище дают тем, кто имеет основания опасаться за свою жизнь там, и так далее. Поэтому, если вы не в армии, если вас не призвали, если вы там как-то не протестный такой человек и так далее, вам-то чего? Ну хорошо, где-то там кого-то убивают, вы что? К этому какое-то отношение имеете непосредственно? Нет. Ну, нет и нет. Так, идем дальше. Слушайте, давайте, знаете, что сделаем? Я на секундочку включу свой экран. Вы будете видеть мой экран или нет? Вот сейчас у меня что-то там на экране. Вот, допустим, там, я не знаю что. CNN какой-нибудь. Вот я на секундочку показал вам картинку, и сейчас я уйду с этой картинки, а просто вас хотел спросить, есть у вас эта картиночка или нету? Так, возвращаемся к светлому образу. Так. Хорошо. Значит, ну да, видимо, есть. Я вижу у себя на экране, я вижу, как меняется. Ну хорошо. Чего-то там слышно. Привет, дядя Миша. Сегодня США заявили, ну да. Рад видеть вас. Взаимно. Единственное, что я так статично выгляжу. Расскажите про рынок недвижимости. Покупать, ждать. Я не... От ситуации зависит. От места, от вашей личной ситуации. Есть люди, которые покупают. Вот сейчас в Кремниевой долине фиг купишь чего. То есть просто рвут на части. И цены высокие, и банковский интерес высокий, и инвентарь, ну, то, что продается, немного. Рвут на части просто. То есть людей не останавливают. Сын захотел на робототехнику и Scratch. Это перспективно. Я неоднократно говорил, когда спрашивали на эту тему, я считаю, что робототехника это из того, что в моей голове там вмещается, самое перспективное направление. Сейчас, секундочку, я попробую еще раз перестартовать камеру там сзади. Не знаю, что там из этого получится. Ну, пока вроде ничего не получается. Ладно. Робототехника, там, понимаете, такое сочетание, то есть там и электроника, и точная механика, и программное обеспечение, и оптика, и, ну все на свете, всякие эти сенсоры, датчики и так далее. То есть это именно то, что позволит освободить человечество от ручного труда такого, особенно неквалифицированного. Поэтому я думаю, что в ближайшие там сколько-то там десятилетий вот произойдет вот такая революция совершенно в примитивном труде. То есть будут вытеснены люди из таких вот процессов. Так мне кажется. Так. Уважаемый Михаил Петрович, 48-й год, создав государство Израиль, с первых же дней столкновения. Было три войны, множество терактов. Если повернуть колесо истории назад, создание было поспешным, непродуманным. Понимаете, вот эта изначальная концепция народу без земли, дать землю без народа, она сразу была обреченной, потому что какой-то народ там был. И дело даже не в том, что там какой-то народ был, а дело в том, что арабский народ занимает очень существенные территории. Ну, очень существенные. И для арабов, как нации, как народа, то, что их, то их. Да? Вот они могут там не очень жить в этой самой Палестине. Да, там население небольшое, заболоченная, изгаженная полностью местность, вообще для жизни фактически не приспособленная. Это было чудовищным совершенно местом. И началось все не в 48-м году. Началось все с сионистского движения, когда решение проблемы антисемитизма, погромов и всех этих дел было, вот, сказали, надо просто евреям жить вот на своей земле, в своем государстве. Где-то должно быть свое место у евреев. И это случилось намного раньше 48-го года. И в результате сионистского движения евреи, преимущественно из стран Восточной Европы, но не только, там из Польши, ну где-то из Германии, где-то, может быть, я не знаю, там еще откуда, ехали в Палестину, значит, осваивать так, Богом данную, так сказать, землю. С первых мгновений этого процесса арабы, которые там жили, им это не нравилось. Ну, то есть, никак не нравилось. Никогда не нравилось. То есть, это достигло некоторого апогея в 48-м году, но реально конфликт начался намного-намного раньше. И когда в 47-м году, в ноябре 47-го года, Организация Объединенных Наций принимала вот это решение, границы определяла и так далее, арабские государства сразу сказали, что они этого не примут. Понимаете, да? То есть, когда ООН создавало вот это еврейское государство, оно сразу шло на то, что, скорее всего, там будет какая-нибудь война. Или что-то там такое, оно не обязательно выживает, это вот это все. Кроме того, если бы вы посмотрели на карту Израиля, ну, раздела Палестины 47-го года, то вы увидите, что они какие-то клочкообразные такие пятна налепили. Тут арабы, там евреи, тут арабы, там евреи, тут арабы, там евреи. Это была такая карта, то есть случись конфликт, защищать там нечего. То есть там вот эта узкая полоска вдоль океана, километров там максимально 20, понимаете, да, там 15, 12, 20 километров от Средиземного моря. Там абсолютно нечего было защищать. То есть снести Израиль в море, это был вопрос там 2 дней. Понимаете, да? И почему арабские страны начали эту войну? Потому что, видя вот эту вот картинку, у них был колоссальный соблазн просто решить все это нахрен один раз, одним рывком, и все, просто закрыть вопрос. Вот, значит, было оно правильным или было оно неправильным? Ну, что теперь-то говорить? Тем более, 48-й год. Я думаю, что если бы Организация Объединенных Наций не сделала этого так, как она это сделала, то еврейское государство возникло бы явочным порядком. Ну, то есть, там уже было 500 000 человек. Так? Там, значит, надо сказать, что Британия, которая обязалась создать там очаг еврейский, категорически саботировала приезд евреев. Это же война была Вторая мировая, там миллионы людей приехали бы и спаслись. Они саботировали, они во время войны квоту установили 15 тысяч человек, знаете, вместо там, скажем, 150 или 200 или 300. Поэтому вот эта вот ситуация, она была абсолютно, ну, как сказать, ну, такая, как была, не будем там оценок давать, но создалась невозможная совершенно ситуация. И к моменту, когда был создан Израиль, вот вы посмотрите сами, там уже было 650 тысяч евреев. Уже 650 тысяч. И где-то 1 100 000 палестинцев и 650 тысяч евреев. После чего начинается война, все дела, но 750 тысяч, значит, беженцев уходит, палестинцев уходит из Палестины, и миллион, около миллиона евреев изгоняют из арабских стран. Вот из одной только Марокко, 300 тысяч только из Марокко. Их изгоняют, и вот они туда пришли. Понимаете? Но не произошло вот этого обмена, ну хорошо, евреи с этой стороны, а арабы с той. Нет. И задумка такая, вот и евреи пусть там, и арабы пусть там. То есть, ну вот мы евреев выгнали, арабов мы уже не возьмем. Понимаете, как бы такого плана. Потому что забрать арабов, это как бы помочь Израилю, а мы им помогать не собираемся. И вот оно вот это вот. Поэтому, как вам сказать, они это сделали так, как всякие бюрократы делают все, что они делают. То есть Организация Объединенных Наций с первых дней была таким ублюдочным созданием. Но смысл ее, в принципе, был в чем? После Первой мировой войны была создана Лига Наций, задача которой была в том, чтобы не было больше мировых войн. Лига Наций не справилась. Да, вот появился там Гитлер, появилась вот эта вот Вторая мировая война, и страны-учредители сказали, Лигу наций распускаем, а сделаем другую организацию, другую, которая все-таки сделает так, чтобы уже не было Третьей мировой войны. И вот появилась вот эта вот Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности, и смысл этого всего состоит в том, что у нас нету 40 там, считай там какого-то, 5-го года, да, у нас нету больше ядерных войн. Ну, не то, что больше, но нету. У нас нет ядерных войн. У нас не воюет там СССР с США или там с Францией, или там с Китаем. Потому что они члены Совета Безопасности, они имеют право вето. И право вето работает вместо того, чтобы обмениваться ядерными ударами. Вот, собственно, и все. Право вето – это то, ради чего существует Организация Объединенных Наций. И вот не то, что там мелочевка всякая, которая там еще набежала и там с понтом голосует, а все-таки вот эти вот большие киты договорились. Но Организация Объединенных Наций сегодня практически умерла, потому что мы имеем... то, для чего она была создана, она умерла, она перестала выполнять эту функцию, то есть мы видим... нападение ядерных держав на неядерные. Мы видим угрозы применения ядерного оружия, которые сыплются как из рога изобилия. И вот мы стоим на пороге там очередной какой-то мировой войны сейчас. И вот собственно, и все. Да? И если там, допустим, когда-то, там, перед Второй мировой, значит, у нас была ось, там, значит, Берлин, что там, Берлин, Анкара, там, Япония, там, да, вот, а сейчас у нас ось другая, вот у нас, значит, там есть Иран, вот у нас, значит, да, Иран, Москва, Северная Корея, Сирия, Китай, так, как-то так тоже держит, канатик тянет в ту сторону, вот такие, значит, авторитарные такие режимы, и вот они как бы пытаются мир повернуть в такую сторону, что нету правил. Вот жили по правилам, вот были правила, и вот по этим правилам Европа жила во всяком случае. Во всяком случае Европа по ним жила. Сейчас говорят, нет правил. Вот, да, вот Россия говорит, нет правил. Тут раз правил нет, тут много желающих будет, раз правил нет, понимаете? Если правил нет, так их нет, их для всех нет. И пошло и поехало, если бы не война в Украине вот это вот, может быть, и не было бы такого нападения Хамаса, вот то, что мы видели, может быть, его бы и не было. Потому что или есть правила, или нет правил. Если нет правил, то все. А что тогда? Ну, значит, создание было поспешным, непродуманным. Оно, конечно, было в значительной степени эмоциональным, потому что нужно было что-то делать, чтобы не было больше Холокоста. Понимаете, то, что произошло с геноцидом евреев в Европе, с ним надо было что-то делать. Ну а что с ним делать? Ну вот мы же это Британии давали мандат на создание еврейского очага там в Палестине. Ну хорошо, вот давайте там и пусть и будет. Тем более уже 500 000, там 650 тысяч населения есть. Давайте так поделим, посмотрим, как они там проживают, и пусть они там, вот там, пусть там все будут, чтобы их там уже точно никто не трогал. Из европейцев. Понимаете? Поэтому правильно они сделали, неправильно, я не знаю. Ну они сделали, как сделали. Мы же задним числом мы же не можем сказать. Но я думаю, что действительно Израиль бы создался независимо ни от чего. Он просто создался бы явочным порядком. Так, подозрение такое у меня. Вот. Поржал с анекдотом. Скажите, какова примерная стоимость тех сказочных домиков на Scenic Drive в Кармеле? Ваше предыдущее видео. Я же сделал специальное видео, и там дом за 4,5 миллиона, крохотный. Там на участке в 4 сотки стоит домик небольшой. И он стоит 4,5 миллиона, и он не в первой линии на Scenic Drive, а он параллельно Scenic Drive, там, ну, может быть, не знаю, там параллельно улице идет там 100 метров в сторону. Такого плана. 4,5 миллиона, крохотный. Вот такие цены. Но вы можете пойти там посмотреть на... Есть приложения, которые показывают это все. Давайте, может быть, знаете, что сделаем? Чтобы вам не смотреть на мое лицо скучное, давайте мы пойдем какую-нибудь развлекуху вам сделаем. Пойдем на... Как называется, зараза? Ой-ой-ой-ой. Zillow. Sorry. Zillow.com. И напишем тут, ну, адреса у меня нет, а мы просто напишем Scenic Drive. Это такой живописный переводится. Scenic Drive. Какой у нас там? Кармел, да? Кармел. By the sea. Калифорния. Ну, давайте посмотрим, что будет. Кармел. Ну, давайте туда пойдем. Вот он, этот самый Scenic Drive. Вот мы здесь с вами ходили, гуляли. Так, а поближе что-нибудь? Поближе, поближе, поближе. Нет? А чё так? Не понял. Это он какой-то адрес пока. Нет, адрес нам не надо. Сейчас, секунду. Секундочку. Я не хочу конкретно. Ну хорошо, давайте сделаем так. Сейчас думаю, как это правильно. А, вот. Вот появилась у нас нужная нам картинка. Значит, смотрите-ка. Смотрите-ка. Вот идет этот самый Scenic Drive. Давайте я попробую покрупнее его сделать. Покрупнее. Вот мы пришли на пляж. Сейчас мы придем на пляж. Тут идет улица такая. Главное тут в городе. Нет. Ну, не суть. Ладно, давайте мы не с самого начала начнем, может быть. Я не знаю, сейчас поглядим. Да, вот она. Вот, Ocean Avenue. Если вы поедете куда-нибудь в Кармел, вот вы по этой Ocean Avenue приедете, но проехать на Scenic Drive вам здесь не удастся. Поэтому мы проедем вот тут. Да, вот тут. Проедем. Запаркуемся вот где-нибудь вот тут, ближе, да, к пляжу. Запаркуемся и пошли смотреть, почем чего. Почем чего. Ну-ка, есть ценник-то сейчас? Оно должно показывать цену, нет? Ну, давайте. Нет, что ж такое-то? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это не то, что я хотел, честно. Так. Нету ценника. Так, 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 так. Remove boundary. Что это такое? Вот где-то есть ценники. Ну вот тут написано 14,5 миллионов. Хорошо. Тут написано 15 миллионов. 15. 7 миллионов. Окей. Идем дальше. То есть вот тут сереньким, да, вот написано 7, 8, 68, 14. 6,5, 6,25. Ну, вот такие цены, да. Такие цены. Я тут недешево. Вот он 10,5. Тут вторым рядом там 6,5. Почему-то не все. Почему-то не у всех цены есть. 6,74, 7,177. Видите как. Вот оно тут. 11 миллионов. 11,9. Тут что-то странное. 1,67. Ну, я не знаю, что это. Это какая-то путаница. 11,5, 14, 6, 2, ну и так далее. А вот параллельно улочка тоже 4, 4, 4, 6, 4. В общем, есть возможности там поисследовать. Да? Значит, давайте я гляну, у вас там идет что-нибудь. Да, у вас показывает, видите, как только с моей физиономией не очень. Я сейчас попробую, может быть, камеру. Или камера накрылась, конечно, это возможно. Или я в другой разъем сейчас попробую воткнуть. Может быть, так поможет. Что ж такое-то? Так. Ищем разъемчик свободный. Ищем свободный разъемчик. Опа. Ну-ка. Нет, нет, наверное, лучше не стало. Не знаю, может быть, действительно камера накрылась, но она работала только вот совсем недавно. Я звонил в скайпе, разговаривал с человеком. Ничего не меняется. Это не трансляция, это что-то у меня тут вот на моей стороне приключилось. Ой, ты господи, ты боже мой. Ладно, друзья, ну вот такое неудобство. Что теперь делать, значит? Ладно, возвращаемся к вашим вопросам. Так. Ходят слухи, что Путин, Кони, умер Путин, не знаю. Стрим же сам себя не перезапустит, перезапустите его. Дело не в стриме. Так, картинка висит, сори. Так, значит, перезапустите камеру просто. Так я же перезапускал, я же это и делал, я ее вынимал из разъема и вставлял. Ой. А что это он вдруг показывает? Да, ну неважно. Так, значит, перезапусти. Была отличная Sony Alpha. Что с ней стало? Вот стоит сзади, но это надо просто ее подключить. Там случилась такая история с Sony, что у меня Томик там бегал и зацепил треногу, и камера упала. И она целая в целом, но там вот этот разъем, штырьки там и так далее, там такое ощущение, что разболталось, надо отдельно посмотреть, что там. Так, если РФ развалится, кажется, не развалится, в том видео, как это звучит. Национальные регионы могут выйти из состава 22 республики, если случится, РФ все еще останется самым большим государством в мире. Я не то чтобы хотел какие-то такие, знаете, сложные темы обсуждать. Это все такое, знаете, далеко. далеко от нас. Так. Голос слышно, слава богу. Ну, хорошо. Пресс-секретарь Цахала. Мы расширяем сухопутные маневры, пишет у нас в новостях. Ну, они действительно проводят рейды, цель которой разрушение инфраструктуры, которая просто так вот там не отбомбишь. То есть они туда заходят, что-то такое делают. Мы не знаем деталей, нам же не говорят. Да. В США в университетской среде довольно много групп, поддерживающих Хамас. В чем выгода у этих групп, для чего они поддержкой этой занимаются? Я думаю, что там как бы два типа. Первое это, ну, просто агентура, да, то есть там, вот. А второе, и в подавляющем большинстве, молодые люди, мозгов нет, жизненного опыта нет. Значит, и они естественным образом как бы за справедливость, и справедливость в их понимании это как это когда не может сильный взять и обижать слабого. Вот понимаете, да, вот допустим, Россия сильная, а Украина слабая, поэтому когда сильный нападает на слабого, то это несправедливо. Израиль сильный, а Хамас слабый. Вот, и поэтому, когда сильный начинает бомбить этого слабого, а там еще мирные люди погибают, это все, это уже разрыв шаблона, и они выходят, они кричат, они свистят и так далее, так далее. Но это проходит со временем. Они, когда немножко жизненного опыта наберутся, мозги в голову придут, начнут работать, зарабатывать, там еще что-то. Вот эта левизна, это чисто молодежное такое. То есть это проходит. Я это наблюдал, как бы, воочию, да, то есть у меня вот есть дочь, она училась в университете Беркли, который как бы славится своими такими левыми тенденциями и так далее, и так далее. Ну, есть такое, да, причем оно там никак не доминирует и никак не, как вам сказать, не, вот, допустим, вы живете там на кампусе и ходите, занимаетесь и так далее, и так далее, ну, где-то там какие-то люди стоят, что-то кричат, а там всюду стоят кто-то и всюду кричат что-то. Если вы возьмете камеру и объедете 10 университетов, и из там 20 групп, где люди что-то кричат, будете ходить именно туда, где кричат в поддержку там палестинцев, то сложится ощущение, что все американские кампусы, они вышли на улицу и вот только требуют там защитить палестинцев. Если вы с той же самой камеры пойдете по тем же самым кампусам и будете снимать тех, кто в поддержку Израиля выступает, а там всюду есть какие-то группы студенческие, которые... такие еврейские, сионистские, произраильские, какие хочешь есть. Вот, вы будете думать, что вообще там в американских университетах, кроме евреев, никого нет, и все за Израиль. Это дело такое. В чем выгода? Это не выгода, это гражданская позиция. Почему же выгода? Это сразу выгода. Так. Бойцы Хамаса, это и есть жители Палестины, ведь их бойцы не из планеты, ну, Беру, спустились. Ну, не все же жители Палестины там бойцы, понимаете, есть люди, которые просто живут себе и живут, есть люди, которые там как бы мысленно, так сказать, с ними, но все-таки безоружные и никого не убивают, так тоже есть. Да, у вас в Москве перекрывали центр из-за того, что Хамас в гости приехал. Я не жил в центре, поэтому мне трудно сказать. Обычно, вы знаете что, там все время проезжали какие-то там чайки, там какие-то делегации приезжали, нас с работы снимали, и там с учебы, и мы стояли, махали флажками вдоль улицы, по которой там начальство проезжало. Но так, чтобы что-то такое перекрывали, нет, такого я не припомню. Я учился в центре, я учился прямо напротив Кремля. Вот у меня школа была возле Пушкинского музея. Вот. Если я вышел из здания школы, то чуть справа у меня Пушкинский музей, а чуть вперед бассейн Москва, где сейчас храм Христа Спасителя. Понимаете, да, вот я как бы там, эти времена я помню, ну, могли перекрыть, но там перекрывали только на момент проезда. Вот кортеж проехал, и все, и все. Так. Опять расстрел в США. Накануне у нас в Онтарио тоже был расстрел. Почему-то американские СМИ ничего о нас не говорят. С чем это связано? Ну, если вы в Канаде, я так понимаю, Онтарио это в Канаде, то почему они должны про вас говорить? У вас своя страна, у вас свои законы, свое правительство и так далее, и своя политическая какая-то борьба, а в США своя. Постоянно идут, значит, дискуссии на тему, что делать с оружием, запретить это, запретить то. Другие кричат в грудь, кричат, чем больше оружия на руках, тем безопаснее себя люди чувствуют. Это бред полный. Вот. Ну и так далее, и так далее. Вот так вот. Плюс бабки. Торговля оружием – это очень-очень большой бизнес. У вас должен быть очень быстрый интернет. За что платите деньги? Ну, в данном случае я могу сказать, что дело не в интернете. Вот я могу вам совершенно четко сказать, что дело сейчас не в интернете. То есть что-то тут происходит не связанное с интернетом. Вот если я попробую Светлане позвонить, ну-ка. Камера unavailable or in use on another application. Значит, камера моя все-таки задействована. Но почему-то она не показывает. Я не знаю. Ну, что же я могу сказать? Мне тоже это не нравится. Я вам серьезно говорю. Мне это совершенно никак не нравится. Так. Automatic. Камера. Да. И бог не понимаю. Я пытаюсь с камерой тут поработать, где она у нас чего. И не получается. Да, тут настройки есть камеры, и я не могу к ним пройти. Вот так я пытаюсь туда зайти, нет возможности зайти. Сори. За 20 минут до стрима я разговаривал в скайпе, было нормально все. Да. Очень низкий оплот. Ну нет, нет, не в этом дело сейчас, мы выяснили. Когда будет основной поток исхода из Израиля евреев? Куда? В случае военного поражения. Не будет военного поражения, даже не думайте. Насчет исхода. Ну, Израиль, как бы там все время какой-то есть маленький такой отток населения. Есть приток и есть отток. Обычно люди уезжают туда, откуда приехали, или туда, куда можно уехать. Ну, например, с израильским паспортом можно уехать в гораздо больше мест, чем, например, с российским. Да? Вот, поэтому я не знаю, кто как. Да. Окей. На Netflix вышел хороший фильм про динозавров и разные эры Земли. Оказывается, было время, когда в Канаде и США были тропики, а на месте Альберты и части США было море. Смотрели? Нет. Раньше работало все нормально, и вдруг откуда ни возьмись перестало работать. Это часто бывает. Скажем, для инженера это обычное состояние. Так все время происходит. Работала, раз, перестала. Что будет с помощью для Украины в связи с избранием нового спикера? Ну, я думаю, что будут торговаться. Ну, то есть, понятно, что совсем бросить нельзя, так? Вот, заявления громкие они делают. Это естественно. У них свой электорат. Они должны электорату показать свою принципиальность там или что-то. В обмен на это они от демократов выторгуют что-нибудь у них там, ну, что-нибудь, что для них важно, а демократам, может быть, не так важно, что-нибудь они выторгуют, и будут, вот как Путин там говорит, что всех победил, вот они будут говорить, что всех победили, и так далее. Деньги дадут, конечно. Извиняюсь, если не в тему стрима. Как сейчас дела на рынке работы QA в США? Какие прогнозы на следующий год? Прогнозов не делают. Ну, все, что у меня есть, так сказать, в голове, это то, что мы раньше наблюдали за чем-то, вот, и, может быть, какие-то параллели возникают. Значит, положение на рынке работы. Ну, я-то смотрю с точки зрения, как бы, новичков, да, мне же нужно, чтобы новички работу находили. Те, которые с опытом, им проще. Там, где речь идет о новичках, надо тщательнее, так бы я сказал. То есть, скажем, сейчас это сложнее, чем было раньше, но достижимо. Вот я могу сказать, что у нас есть такая программа, называется Bootcamp. Ну, грубо говоря, проект такой, да? Отдельно, он существует отдельно, для наших студентов стоит $500. Для не наших тысяч, но мы, в принципе, не берем не наших. Так вот, закончилась группа месяц назад, вот это. Она там на 5-6 недель идет. Закончилась месяц назад, уже там, по-моему, шестой человек вот сейчас работу нашел за месяц. Это при том, что, я вас уверяю, что из 20, там, может быть, 5, которые там были, может быть, там половина еще на рынок-то и не выходили. Понимаете? То есть какие-то инструменты, которые надо добавлять. То есть, когда задача становится сложнее, нужны какие-то инструменты дополнительные, которые позволяют решать более сложную задачу. Ну вот мы этим все время занимаемся там и так далее. Ну вот такой халявы, как раньше, вот пришел, там семечки там пощелкал, и вот тебе сразу все. Сейчас такого нет. Сейчас посложнее. Уже обсуждали про палестинские митинги в университетах. Ну, что там? Ну, они всегда были. Вы не представляете, вот сколько я здесь живу. Вот столько, значит, я наблюдаю, как при конфликтах Израиля и палестинцев, а это всегда было, и не знаю, сколько еще будет, но это было всегда. Всегда на кампусах выходили там эти вот палестинские эти группы. Они очень шумные, они очень громко кричат там и так далее, и так далее. Вот, их показывают охотно по телевизору, когда люди кричат в выступлении, бьются в истерике, у них там искаженные лица, и это очень любят показывать. Татарстан дал медаль сыну Кадырова за избиение журавля. Это новое дно. Это говорит о том, что руководство Татарстана пытается кому-то понравиться. Наверное, они этим пытаются понравиться сразу многим. Значит, этим можно понравиться, ну, Кадырову, этим можно понравиться Путину, этим можно понравиться людям, которые перепутали ислам с Хамасом, или там, допустим, вот что там в Чечне, вот эти вот, как бы, да, я не знаю, у меня мое знание или мое представление там о Татарстане такое, что это в целом спокойное место, и люди спокойные, и уравновешенные, и так далее, и так далее. Я не знаю, может быть, там за то время, что я отсутствую, там какой-то фундаментальный ислам там пробил себе какие-то тропы и так далее, и так далее. Но, может быть, это вот к ним апеллирует, я не знаю. Должно быть противно и отвратительно и мусульманину, и христианину, и еврею, и так далее. Абсолютно. При том, что и среди христиан, и среди мусульман, и среди евреев есть люди, которые потеряли человеческий облик, и как бы, да, они есть. Но мы не должны одних принимать за других, понимаете? Мы вот этим не должны заниматься. А начальство, оно там как-то вот у него какое-то политиканство там. Я бы не стал говорить там какое-то новое дно или там еще какое-то, оно всегда там было, это дно, и нет такого дна, или там плинтуса, ниже которого они не могли бы опуститься. Они всегда могут опуститься еще ниже. Совершенно никого давно не удивляет, всем пофиг. Хорошего стрима. Гляну в записи. Все хорошо впереди, или мы только катимся и катимся, и хорошее только по праздникам теперь. Ну, послушайте, но люди влюбляются, создают семьи, у них рождаются дети. Они ходят в зоопарк, они смотрят кино, ходят в кино. Понимаете, ну как это так? Ну вот по праздникам. Жизнь продолжается, понимаете? Вот, так что, когда ты под бомбежкой, тебе кажется, что все люди в мире должны бросить все свои дела и только заниматься о том, как бы тебя спасти от этой под бомбежкой, понимаете? А люди, которые не под бомбежкой, они даже не то, что им все равно, но они могут и не знать, не интересоваться, и чего им до этого. Вот у них там свои какие-то интересы. Так что, сколько надо первый взнос, если покупать дом в долине за 2 миллиона на семью two bedroom, two bathroom? А размер, количество комнат не влияет на первый взнос. 30% 600 тысяч кеша надо. Ну, когда идет до покупки, вы там постучитесь, мы с вами поболтаем. Все хорошо, звук отличный, ваше статичное изображение очень в тему. Согласен. Статичное изображение в тему. Знаете, вы мне напоминаете старый-старый анекдот, как приходит мужик к врачу и достает там орган свой и говорит, посмотри, говорит, ну, совершенно не стоит. Врач ему говорит, да, говорит, но как висит? Понимаете, поэтому, да, вот у меня висит это самое изображение, но как висит? Понимаете, какая замечательная картинка там. Так, статичная такая. Купите простенькую веб-камеру за $50 от Logitech. Ти, ласточка, у меня и так камера от Logitech. И качество картинки достойно, и собака не уронит, и вообще они не убивают. У меня уже висит эта камера. Вы что думаете, я поражаюсь, вот какие замечательные советы. Вот, значит, дом за 34 миллиона прямо у воды. Ну, купите, я не знаю, если вам так важно, но купите. Так, насколько быстро ваш бизнес стал приносить много, и за счет чего это произошло, на ваш взгляд? Понимаете, есть разная оценка того, что есть много. Что есть много? Бывает много, это когда, ну, там, я не знаю, $100 в месяц. Бывает много, когда там $1000 в месяц. Бывает много, когда $1 000 000 в месяц. Вот что такое много? Я когда начал эту школу, я сейчас вспомню, это был 94-й год, и я был, не помню, наверное, я был QA-менеджером тогда. Ну, в общем, я получал тогда, ну, грубо там, может быть, 75 тысяч, например. Я получал 75 тысяч. Первый год школа не давала ни копейки. Ну, просто не было денег никаких. Те деньги, которые там выручались, а тогда концепция была такая, там, $500 вперед, а когда работу найдешь, там, за год заплатишь там 3 тысячи, да, по 250 в месяц. Поэтому первый год там вообще не было никаких денег. А те $500, которые собирались вперед, тратились на покупку компьютеров, вот такого плана. Просто первый год вообще не было никаких денег. А уже второй год уже было там, скажем, 6 тысяч в месяц, 5 тысяч в месяц, 7 тысяч в месяц. Это как зарплата моя была. У нас в семье появилась третья зарплата. Это было очень много денег. Очень много денег. Понимаете, там 60 тысяч, 70 тысяч в год. Жуткие деньги, понимаете? Вот, я вам скажу больше, когда это дошло, там, скажем, до, ну, скажем, миллиона в год, да, это не было так много в субъективном восприятии, это не было так много, как были вот те 6 тысяч, там, 7 тысяч, которые были в первый год, когда мы, ну, не в первый, когда стали деньги получаться, да, там, на втором году, на третьем, когда пошли какие-то деньги, это было, вау, какие такие вот были деньги, а потом я ушел с работы. И все, что у меня было, это была школа. И я зарабатывал, ну вот, первый там год-два, я зарабатывал те же там 70-80 тысяч. И это было мало. Ну, то есть я, понимаешь, одно дело у тебя на работе 70-80, и еще тут 70-80. А когда у тебя все, что есть, это 70-80, это я прямо чувствовал себя как бы не очень хорошо. Поэтому это все очень-очень субъективно, честно. Насколько быстро стал приносить... Ну, он был в позитивном кэшфлоу с первого дня. То есть у меня был расход, весь мой расход на бизнес был $200 на то, чтобы рекламу дать. И после этого пришло 18 человек, они дали по $500, это было 9 тысяч. На эти 9 тысяч купили... Там донейшн нам дали, значит, там компания Гузика подарила 6 компьютеров, каких-то и пользованных, а дальше мы там докупали. Ну, компьютер покупался долларов там за 800, за 900, такого плана. И вот на эти 9 тысяч там накупили сколько-то компьютеров. Их всего было, по-моему, 11 или 12 в этой классной комнате. 11. И вот, собственно, и вот так начиналось. Мэн, республиканский штат? Я сомневаюсь. Эта часть Соединенных Штатов, она довольно либеральная. Но конкретный округ, конкретный сенатор, конкретный конгрессмен, могут быть там какие угодно, но Мэн не то чтобы там сильно какой-то республиканский штат. Давайте мы посмотрим. Мэн, как он пишется-то? Ага, Мэйн, да. И Мэйн elections results. Давайте напишем results 2022, например. Да, какие там были election results. Что у нас там было? Ой, нет, это очень сложная табличка. Сейчас, нет, чуть попроще. Life map. Окей. Давайте я вам тоже покажу, чтобы мы так с вами... Чтобы веселее была картинка. Election results, значит... Да. Ну вот мы видим, губернатор у них демократ. Так, вот он собрал 55% голосов. В палате представителей у них два человека, оба демократы. Сенаторы, кто у них там? А, ну там... ну хорошо, я результаты выборов я смотрел. А давайте напишем Maine Senators. Да, значит, кто у нас там? Ага, вот это вот, она республиканка. Но она такая, знаете, республиканка довольно, ну, такая мягкая. Не, она не крутая такая, не сильно правая. Так, значит, генеральный прокурор, оп, черт, генеральный прокурор у них демократ. А этот Ангус Кинг, я вообще не понимаю, он чего? Сенатор? От какой партии? Чувак, ты вообще чей? Education, office, spouse. Даже не знаю. Ну, достаточно либеральный, вы видите, да? И губернатор, и генеральный прокурор, там и все дела. Сенатор. Странно, правда? Вот сенатор есть, а от какой партии, непонятно. Так... Чудеса, просто чудеса. От какой ты партии, мужик? А? Не, ну надо же так. About комитет. В каком-то комитете-то. А, он по ветеранским делам. Ну хорошо. Скрывает партийную принадлежность. Так. Жизнь, а? Так, ладно, друзья, возвращаемся к картинке и светлому образу. Значит, так. Насколько быстро бизнес мы поговорили. Привет вам, Сергей, из Хорватии. Вы упоминали, что были в Словении, да, Любляна, были. Чем вам понравился город? Спасибо, что вы есть у нас. Значит, мне понравилась старая Любляна. Вот, когда мы только въехали в нее, мы ехали из Австрии на машине. Ехали там живописно, так красиво, подъезжаем к Любляне, и у меня такой, знаете, сюр, вот как черемушки какие-то, такие вот, такие советские, абсолютно такие домики девятиэтажные. И вот, и люди примерно такие же, и все это, ну, да, ну, боже, вот как будто я въехал, ну, не в Москву там, ну, в Серпухов, может, какой-нибудь, или там, ну, а можно и в Москву там где-то, ну, в общем, что-то такое. А уже потом, когда мы в даунтаун попали, это старый австрийский имперский город, красота невероятная, там, и речка, и ресторанчики, и, ну, нет слов просто, как там было замечательно. Вот, так, как устроиться на работу в большую корпорацию? А как все устраиваются? Ну, либо вас кто-то приведет, да, либо вы будете в отдел кадров свое резюме посылать, как бывает. Ваше мнение о Вивек Рамасвами. Я не знаю, зачем вы его вытаскиваете, значит, у него никаких шансов нет. Его, конечно, вот, допустим, Трамп может для, знаете, для хохмочки взять там типа вице-президенты. Ну, я не знаю, ну клоун же. Ну, такой же вот клоун, как и Трамп. Ну, Трамп только повыше классом клоун. А этот так, такой дешевка такая. Написано же было про сенатора political independent. А я не заметил. Independent, значит, independent. Значит, он тусит с демократами. Сандерс тоже independent, но примыкает к демократам. Там есть два независимых, которые. У них кокус с демократами. Ну, значит, вот считай, что все демократы. Я не заметил, что было написано. Как в долине относится к работникам в хай-тек? Действительно. Так же, как в любом другом штате, есть стереотип, что все работники очень боятся, что их уволят. Возможно, это стереотип про работников, которые боятся, что их уволят, я не слышал. Обычно боятся, что их уволят люди, у которых нет квалификации, которые занимают не свое место, которые, ну, как-то вот такие, знаете, которых надо было бы гнать поганой метлой. Вот эти боятся. Вот. Человек, который на своем месте, он ничего не боится. Я вам больше скажу. Если ты теряешь работу, то и ты на своем месте. Скорее всего, у тебя следующая работа тебе больше денег даст. И ты еще походишь, повыбираешь там и так далее. Как в долине относится к работникам хай-тек? Очень хорошо. Вы хай-тек. Зависит от компании, где вы работаете. В каждой компании своя какая-то культура, сабкультура. Где-то как к скоту, а где-то как к принцессе. По-разному. Как там тетя Света? О, тетя Света сегодня ходила с утра на занятия секции по этому, какой-то там этот, пиклбол. Вот, она записалась на секцию пиклбол, у нас тут есть рядышком. Очень довольная, пришла довольная, прям очень. Как понять, что ты на правильном пути, если не получается? О, это очень легко. Сейчас давайте дочитаем вопрос. Ведь правда есть две вероятности. Это не твое, и зря тратишь время. И второе, если продолжишь стараться, результат придет. Как бы вы смотрите на это? Первое, даже если результат придет, это совершенно не обязательно, что надо этим заниматься. Может быть, это все равно не ваше. Хотя, если вы будете долго бить в одну точку, результат, наверное, придет. Но критерий очень простой. Если вы на правильном пути, получается у вас, не получается у вас, трудно вам, очень трудно вам. Итак, если вам в радость то, что вы делаете, это ваше. И вы на правильном пути, в радость. Понимаете? Я когда начал эту школу, я работал, ну, даже не 8 часов в день, может быть, 10 часов в день, работал на работе. А еще я вот днями, ночами, сутками работал в этой школе. У меня часов 80 в неделю я работал. И мне было в радость. Света была в ужасе. Она пыталась меня спасти, защитить там, и так далее, как-то восстановить. А я просто летел, как угорелый. Значит, идея такая. Если можешь этого не делать, не делай. Но есть вещи, которые ты не можешь. Просто ты не можешь их не делать. Вот не можешь. Вот мы с Олесей там часто беседуем. Но она помоложе, она на меня смотрит, я там ее старше на 30 лет, на 35, может быть, да. И она смотрит на меня, как на источник опыта. И она все время спрашивает что-то. Она молодая, ей вот 34 было недавно, и она ищет себя, и она пробует то, и пробует это. И она мне говорит, вот она там игру придумала. Она этим занимается увлеченно. Она, безусловно, развивается в каком-то направлении. И это ее развитие где-то, когда-то обязательно выстрелит. И сложится с какими-то другими ее увлечениями, и то, что она там делает от души, и там со страстью такой и так далее, оно все сложится вместе и выстрелит. А получится конкретно это или не получится, мы не знаем, а откуда же мы знаем. Но если в радость, значит делайте, как бы трудно ни было, если в радость, значит ваше. Можно найти работу, пройдя онлайн-курсы на LinkedIn. Я не сталкивался с онлайн-курсами на LinkedIn. Я просто не знаю. Дело ведь не в том, на какой платформе вывешен курс. Ну сами
посмотрите. Пищит.
Да. Вот тут пищал, я думаю, это не к добру. Пусть пописает Соня. Так вот, значит, да, сделал курс. Курс можно вывесить тут, и можно вывесить там. И это все будет продукт, так сказать, не существенно, где он висит, существенно, кто его сделал. Но в том смысле, в каком вы хотите искать работу, все курсы, в которых нет живого человека, с которым вы занимаетесь, работаете, и как-то вот, ну, понимаете, да? То есть, ну, который вас является вашим педагогом, не видео там что-то записанное, а живой, вот вы работаете с педагогом. Вот, они все определенного класса, то есть это курс, когда вы учитесь по каким-то там подручным материалам, которые вы нашли. У вас нет там педагога или там какой-то особой методики там или чего-то. Вот. Это определенный уровень, как бы, да. Найдете ли вы после этого работу, вообще не связано с тем, как вы учились. Ну, то есть, безусловно, если вы учились в таком месте, где ничему научиться не могли, это, конечно, вам не в плюс с точки зрения поиска работы. Но, с другой стороны, если вы дотумкались до того, чтобы в таком месте учиться, и не поняли, куда вы попали, и не нашли другое место, и так далее, ну, значит, может, вам надо дорасти до какого-то состояния вашего сознания, когда вы начинаете понимать, за что дают работу. Понимаете? Это еще зависит от состояния экономики. Бывает, вот человек все сделал, чтобы работу не найти, а работа его сама нашла. Так тоже бывает. Так тоже. Многие на это рассчитывают, кстати. Вот. И из всех людей, которые вокруг них есть, они с восторгом рассказывают именно о тех, кто ни ухом, ни рылом, ничего, и вдруг на них такой коммунизм свалился сверху без всяких усилий. Вот они. Да. Значит, что еще сказать? Каждый человек получает то, что он должен получить. Ему никто не мешает. Мы живем в таком мире, где есть все. Мало того, это все вам дано. Это теперь вы выбираете, у вас такой большой-большой каталог. И вы ходите с этим каталогом и выбираете оттуда что-то. Значит, вы не можете выбрать. Он пищал тут, ходил. Мамочка, сделаешь мне чайку, пожалуйста? Вы не можете выбрать из этого каталога больше, чем ваши мозги позволяют вам оттуда выбрать. Жизненный опыт, интеллект, образование и так далее, и так далее. Вы из своего каталога выберете свое. Вот, собственно, и все. Да. Вы обещали решить вопрос с интернетом, чтобы стрим не зависал. Стрим не зависает. Вот в данном случае он не зависает. Я не видел, чтобы можно было решить что-то с интернетом, там ничего лучше не было. К сожалению, ничего такого нет. Что, по вашему опыту, отличает тех людей, у которых получилось сразу после обучения устроиться в хорошую компанию? Я в принципиальном плане против того, чтобы делить компании, которые после обучения сразу, на хорошие и плохие. Это тупиковый вариант. Люди, которые вот так рассуждают, у них, ну, если они не поменяются, конечно, если они будут и продолжать и дальше так рассуждать, это люди очень проблемные, и так, грубо говоря, им не очень светит. Не очень светит. Они обречены на проблемы. Потому что первая работа, это не там, где много платят. Это не там, где хорошая компания с точки зрения, я не знаю, что там, бесплатный обед, или там, ну, я не знаю, что такое для вас хорошая компания. Детский садик бесплатный, там, я не знаю, можно что-нибудь, карандаши украсть. Я не знаю, что такое хорошая компания. Хорошая компания – это такое место, куда ты попал, и где ты приобретаешь опыт, с которым, там, не то что через полгода, а даже через 3 месяца тебе уже на порядок легче искать работу дальше. Потому что ты уже другой человек, ты уже в поезде, ты уже там между вагонами ходишь. Понимаете, одно дело заскочить в вагон, когда поезд идет, а вы заскочили на этот поезд. И другое дело, вы там из вагончика в вагончик, в третий вагончик, в четвертый вагончик, вы там разберетесь. Понимаете, если вы стоите на платформе, и все вагоны мимо вас проходят, а вы только, значит, это ищете мягкий вагон, и чтобы там кроме вас вообще никого не было, и чтобы питание было, как в метрополе, вы так и будете на этой платформе стоять, понимаете? Перебирать можно тогда, когда есть выбор. Да, я вспомнил, пока вам рассказывал, вспомнил анекдот, как странный такой. Ну вот вокзал и поезд стоит, поезд и значит идет Чукча и значит подходит к вагону, бах, головой стукнул, значит идет дальше к другому вагону, бах, головой стукнул, подходит к третьему, бах, головой стукнул. Ему говорит, а что ты стучишь? Он говорит, мягкий вагон еще, у меня билет в мягкий вагон. Понимаете, если вы будете вот таким вот искать мягкий вагон своим лбом, у вас ничего не получится. Поэтому первая работа – это заскочить на подножку, в окно, в дверь, понимаете, на крышу, но заскочить. И вот это есть первая работа. Значит, что отличает людей, которые решают этот вопрос? Успешно. Они знают, что делают, они понимают, что они выбирают, они понимают, что реалистично, что нереалистично. Они пашут, как прокляты, пашут. Они делают то, что им говорят. Они не слушают каждого суслика, принимая его за агронома. Понимаете? Они доверяют людям, да? В данном случае мне, да, если поскольку я своих студентов говорю, они доверяют мне, моей экспертизе. Они говорят, скажи, что делать, я буду делать. Вот эти люди успешны. Если вы начинаете слушать идиотов, а их вокруг очень много, и никто, кроме вас, идиота не слушает, понимаете? Проблема идиота в том, что его никто не слушает. И тут вы, и он вам начинает весь свой идиотизм, понимаете? И вот вы, и пошли. Вот на этом все заканчивается. Там 90 людей, у которых проблемы, вот они на этом, у них проблемы. Или у них нет мотивации, или у них нет, ну, как сказать, уверенности, да? Или они никому не верят, ну или не то, что не верят, но вот он послушает, он ему верит, потом другого послушает и другого верит. То есть мнение этого человека – это мнение того человека, с которым он говорил последним. Их много, очень людей, этих людей очень много, это же не шутки, я же не издеваюсь над ним. Это много, это массово. Это очень хорошие люди могут быть, понимаете? Они очень хорошие, добрые, светлые, замечательные. У них просто нет стержня такого, и все. Стержня нет, ничего не будет. Нет, ну, конечно, если им там как-то очень помочь, да, взять его за руку куда-то отвезти, порекомендовать, он будет работать хорошо там и так далее. Ну, вот так. Вот поэтому у нас раньше, когда до пандемии там на кампусе, мы всех отводили куда-то в компании там на практику, на интерншип, и процентов 30 там прямо оставляли. Ну, понимаете, приходит человек, его взяли на 2 месяца посмотреть, что с ним там, что за человек. Оставляли. Ну, а что, он же хороший. Он хороший, он просто не может искать работу, вот как все другие люди. Есть люди, которые, вот его отвели на работу, да, вот так. Отвели на практику, он там поработал пару лет. Потом сокращение. И он не пошел даже работу искать. Он больше не пошел искать работу, потому что его единственный способ, который он понимает, как искать работу, это когда его кто-то отведет за руку. Знаете, сколько таких? Они сразу к нам снова говорят, а можно нас еще на какую-нибудь работу? Иногда можно, иногда нельзя. Но если ты не можешь, как бы, да, если ты уже проработав реально несколько лет, ты не можешь искать работу, ну, может быть, не надо тогда. Ну, правда, ну, нельзя же так вот. Я сейчас пожестче стал в этом смысле. То есть я раньше как-то говорю, ну, надо, да, там, наши ребята, надо посочувствовать, надо помочь, надо что-то сделать. Но если ты не можешь собственное резюме посылать, если ты не можешь отвечать на звонки, когда тебе рекрутер звонит, ну, может быть, и не надо. Ну, есть же работы, где этого ничего не надо. Вы же обещали на прошлой неделе с интернетом, да. Как же прикольно сейчас на пенсии. Ну, наверное. Я бы во время войны совсем с Сбером переругался. Это Ершенков. Ага. Ты смотри, уже что, уже на пенсии? Этот самый вот Андрей Ершенков, который пишет, он, значит, это мой, можно сказать, из первых моих учеников. То есть я в их классе начал преподавать, когда поступил на первый курс в Институт связи. А он тогда, значит, поступил в 7-й класс, в 57-ю школу, математический класс. Карина, да? Вот. Так что, видишь, как, значит, как мы его всю жизнь определили, понимаете? И профессия, и там любовь до гроба, и все дела. Видите, как бывает. Эх, и на пенсию вышел. А что этот что он у вас там, какой-то про кремлевский или там про хамасовский, даже не знаю. бежали от войны, друзья, не храните деньги в Сбербанке, бежали от войны, переехали в другую страну. За 5 месяцев возненавидел эту страну. Стоит ли искать дальше? Или это распыление? Ой, Наташа, переехали. Возненавидела эту страну. Даже не знаю, что делать. Ну, вообще надо жить в таком месте, где тебе нравится жить. Так, так уж, ну, между нами-то. В Киеве уже давно, после вашей школы, Елена Букреева, так, уже синьор, но душа не лежит. Еще и удаленно, без живого общения. Куда хочу уйти? На местности нет таких работ и будет удаленно. Лена, где вы? Скажите, где вы находитесь на карте мира? Не, ну хотя бы деньги дают. Знаете, вот я вам скажу, ценить то, что есть, начинаешь тогда, когда теряешь. Особенно, когда теряешь, начинаешь реально ценить. А пока есть, думаешь, вот, и тут не так, и здесь не так. А деньги-то платят. Уже, знаете, уже кое-что. Уже кое-что. Ну, да. Чего там дальше-то? Дилемма. А, вот Лена продолжает. Значит, или пробовать новое, но опять из дома работать. Или же искать работу в офисе, но в QA. Лен, тут вопрос вот как. Значит, безусловно, искать работу в той профессии, в которой вы синьор, намного проще, чем что-то новое начинать. Это вообще без вопросов. Значит, поэтому, конечно, проще найти работу в офисе, но в QA. Второй момент состоит в том, ну, можно, может быть, переехать куда-то. Я не знаю, если у вас там недвижимость, вас там отягощает и еще что-то, конечно, это сложно. Но мой совет такой, найдите работу в офисе, QA, так? И начните, что вам делать хочется еще. Ну, стукнитесь ко мне в скайпе на М-Портнов, можем поболтать. Я с удовольствием с вами поговорю на эту тему. Вот, и поболтаем. А что, я с удовольствием, мне в радость. Мне все время люди звонят с такими проблемами. Тем более, вы же наша студентка, не то, что там с улицы какая-то. Я и с улицы разговариваю. Вот это вот герой, так сказать, наш Владимир Зубков. Он давно-давно нас смотрит и там много лет. И вот он приехал, а он айтишник. И говорит, вот там работу пытаюсь найти. И я начал его там консультировать по поиску работы. Ну, просто так. Ну, вот наш там парень и все дела. Поэтому, да. И он уже мне тогда прислал это видео, как он там прыгнул в океан и спас человека. Поэтому, ну, ничего страшного. Ну, как бы грех не постучаться, не поболтать. Я буду рад. Я очень люблю, когда возникают люди из прошлого. И как бы я вижу, что, в общем, у них все хорошо. То, что вам не очень хорошо, вы переживаете, это тоже очень хорошо. Потому что у вас все настолько хорошо, что вас даже вот такие вещи теперь волнуют. Многие скажут, мне бы ее проблемы. Так. Да. Хорошо. Ладно. Значит, мы с вами полтора часа болтаем. Давайте сделаем так. Поскольку картинка висючая и с камерой что-то, я даже не знаю, что. Давайте мы, может быть, тогда сегодня уже отговорим. Да? Вот. И тогда до следующего раза. А я уже точно тогда с камерой, там, чтобы все было по-честному. Причем, она же не сразу подвисла, понимаете? Она же вроде вот была и потом в процессе разговора подвисла. Я не знаю, что с ней случилось. Кошмар какой-то. Я сейчас компьютер перестартую, вот что я сейчас сделаю. Все, ребят, давайте мы тогда с вами попрощаемся и до следующей пятницы.